Мы с вами говорили о Евхаристии. Я вам, значит, изложил две точки зрения на такой вопрос, что происходит во время литургии. Их две точки зрения. Одна из них, которая изначала у Василия Великого, Иоанна Златоуста, обозначается как понятием метаволи или приложение, и другая, которая, точка зрения, которая впервые на Востоке прозвучала, это уже через 15 столетий, и была связана с западным учением о так называемом пресуществлении. Вот эти две точки зрения. Они, эти две точки зрения, остаются до сих пор. Вы, наверное, об этом знаете. И велись великие, средние и малые дискуссии по этому вопросу. Вот. Пожалуйста, как кому угодно, термин пресуществления вошел в наше богословие, термин. Однако в отношении концепции это вопрос другой. Слышите, термин или концепция – разные вещи. Вот. В отношении концепции я вам изложил то понимание, ну, которого, в частности, я придерживаюсь, не только я. Вы же помните тогда, когда была у нас тут встреча, то у нас 5 профессоров высказались против пресуществления. Это Михаил Степанович Иванов, затем Алексей Иванович Сидоров, Николай Константинович Гаврюшин, потом и я то же самое. Вы знаете, что эта концепция пресуществления, она основной акцент делает на том, что материя хлеба, сущность материи хлеба и вина превращается в сущность материи тела. Я пытался вам показать, что суть таинства совсем не в этом, что материя единосущна, то есть одна и та же сущность у хлеба, у вина, у тела, у костей, у камней, у растений, да, у кокосовых орехов. Материальная сущность всюду одна. И как это можно менять одну в другую? Поэтому суть таинства не в материальном изменении одного вещества в другую, а сущность в потрясающей вещи, что с этим хлебом и вином соединяется божество, Бога, Слово. И этот хлеб и вино, не меняя своей материальной стороны дела так, становится одно с телом Христовым. Как писал Григорий Ниский, что такое тело? Это хлеб и вино. Поэтому просто странным выглядит эта концепция. Ну, странным для нашего восточного мышления. Странным, когда все внимание обратили на материю, на материальную сторону. Вся суть-то в чем? Мы приобщаемся Христа. Как? Как? Через эту материальную, вот эти материальный вид. Вот. Поэтому Иоанн Дамаскин и сказал, хлеб общения – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Вот, оказывается, мы приобщаемся чего? Хлеба, соединенного с Божеством Христа. Поэтому причащаемся самого Христа. Поэтому причащаемся Его тела и крови, потому что этот хлеб и это вино есть Его тело, Его кровь. Почему? Потому что они отныне соединены с Божеством Христа. А материальная сущность того и другого одна, одна. Не две, а одна. Почему-то это западное мышление, которое исходило из Аристотеля, вот этих вещей, так сказать, не удосужилось разделить. И получается какое-то странное, просто странное, я вам скажу, недоразумение. Да. Семён Новый Богослов писал даже, что едущие и пьющие не только чувственный хлеб, вы слушайте, не только хлеб, Семён Новый Богослов, не только чувственный хлеб, но и Бога вместе с тем в нем, в этом хлебе. Видите? Это, ну, непрерывно. Я вам приводил уже очень много. Отец Иоанн Мейндорф – это один из действительно крупнейших богословов вот, 20 века, писал, византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанции хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию тела Христова. Это, пожалуй, самый крупнейший, да, византолог и патролог вот, нашего времени. И я же вам очень много. Вот Григорий Ниский только я сказал, что мы причащаемся Христовой плоти, которая состоит из вина и хлеба. Вот так. Ну, о том, что это хлеб и тело единосущно, я вам привел целый ряд, так сказать, высказаний святых отцов. Целый ряд, по-моему, я вам приводил целый ряд. И хотел обратить внимание, что догматическое учение Церкви каково? Что на литургии приносится бескровная жертва. Слышите? Литургия – это бескровная жертва. Как только мы сказали, что сущность вина превращается в сущность крови, в сущность, во что превращается литургия? Бескровная или кровная? Кровная. И об этом прямо пишут об этом величайшие учителя Римской Церкви. Фома Аквинский, который просто не стесняясь даже написал, ну, я бы сказал, страшные вещи. Евхаристия по Фоме Аквинату, цитирую его, представляет восстановление сущности Голгофской жертвы Христа и потому может быть названо закланием Христа, иммолацио Кристи. Повторное заклание Христа. Да, не в мертвое же тело превращается хлеб и вино. Не мертвые же? Нет, нет. Христос? Да. И что делает священник? Иммолацио Кристи. Вот до какого ужаса можно дойти. В отношении Евхаристии как жертвы. Православие решительно отвергает это. Говорит, Голгофская жертва неповторима. Литургия – это бескровная жертва. Никто не заколается. Избави Бог! Что вы? А что же? Как понять тогда? Что же происходит тогда? Что за жертвы, о которой мы говорим, все бескровные жертвы? Что происходит? В Евхаристии происходит достижение цели, или, если хотите, актуализация жертвы Христовой в каждом конкретном христианине. Ради чего эта жертва была принесена Голгофская? Ради того, чтобы соединить человека с Богом. В Евхаристии это и происходит, потому что каждый причащающийся становится единокровным, единотелесным Христу. Слышите, что происходит? Актуализация жертвы Христовой в конкретном христианине. Вот что происходит, а не повторное заклание Христа. Какой ужас! Вообще, вы обратили внимание, в католичестве все связано вот с кровяными. Недаром эти крестовые походы, недаром сейчас на Украине избивали это священника и всю долю. Все с насилием и кровью. Все происходит. И даже здесь, в Евхаристию, ввели этот ужас. Православие говорит, бескровная жертва литургическая. Они нет, кровная. Кровная. Здесь сама сущность тела и крови, то есть живой Христос. И священник должен живого Христа теперь копьем пронзать. Какой ужас! Ну, об условиях и действенности причащения. Хочу вам сказать, что очень есть важные высказывания, в частности, у Иоанна Златоуста. Я вам зачитаю одно из них. А ныне, это IV век, а вы сейчас увидите, 21 век ныне. А ныне многие из верующих дошли до такого безумия и пренебрежения, что, преисполняясь множеством грехов и нисколько не заботясь о себе, нерадиво и, как случится, приступают в праздники, слышите, в частности, в праздников праздник, нерадивы и, как случится, приступают в праздники к этой трапезе, а того не знают, что время приобщения, пожалуйста, обратите внимание, время приобщения определяется не праздником и не торжеством, но чистой совестью и безукоризненной жизнью. Вы слышите? А мы куда идем? Пасха, давай все! Нарядились, все, пошли. Христос воскресе! Ай-яй-яй, не праздником и не торжеством, а чистой совестью. Вот чем определяется. Ух, как это не понравится современным христианам. Превращаем причастие в такой, знаете ли, праздничный букетик цветов, в ритуал, в обычай. Как бы хорошо бы в это время привести и другие слова Иоанна Златоуста, который пишет: «О, как велико ослепление предателя! Приобщаясь тайн, он оставался таким же». Таким же, вы слышите? И мы, приступая в праздник, точно такие же. На Пасху ни покаяния, ничего не надо. Оставаясь таким же и наслаждаясь страшную трапезою, не изменялся. Это показывает Лука, когда говорит, что после этого вошел в него сатана. Не вздумайте приводить от слова Иоанна Златоуста. Долой отцов! Мы лучше знаем. Пасха, давай все подходи! Торжество внешнее смешали с внутренним. Что мы делаем? Кстати, игумен Никон Воробьев, которого, наверное, слышали, знаете письма, запретил причаться на Рождество и на Пасху ночью. Только в качестве исключения кто-то такой, ну, могут кто-то, исключения быть какие-то очень больные или что-то, не смогли по какой-то причине, по важной причине, не смогли причаститься, допустим, в Страстную неделю Великим Потом. Ну, тогда так запретил. Потому что никакой молитвы, говорил он, на Пасху нет. Никакого покаяния нет. Никакого очищения совести нет. Одна кровь играет. Наконец-то разговеемся. Ну, те, кто постились. Вот что творится. Пожалуйста вам. Видите, что говорит Иоанн Златоуст? Я не знаю, авторитет это или нет. Может быть, для нас с вами, может быть, еще пока авторитет. Все это перечеркивается. И откуда это идет? Я же помню этот евхаристический бум. И назвали евхаристический бум, когда начали католики, протестанты вовсю причащаться. Это просто до безобразия. Я вам рассказывал, сидим, прием, тут все, пьем, смеемся, анекдоты, вино, тут все, толкает католичка, профессор, с нами пойдете на мессу, это вечером. Я говорю, куда? На мессу. Я говорю, причащаться будете? Да, конечно. Я говорю, да сжечь вас надо за это. А нам папа разрешил.
Вот, оказывается, папа разрешил, все в порядке. Все в порядке. А Бог вам разрешил или нет?
С нечистой совестью приступать. Еще раз прочту вам, друзья мои, еще раз прочту вам. А ныне многие из верующих, ныне – это ныне, 21 век, а ныне многие из верующих дошли до такого безумия и пренебрежения, что, преисполняясь множеством грехов и нисколько не заботясь о себе, нерадиво и, как случится, приступают в праздники к этой трапезе, а того не знают, что время приобщения определяется не праздником и торжеством, но чистую совестью и безукоризненную жизнью. Потому Серафим Саровский и писал: «Бывает так,
здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Феофан Затворник писал: «Чтобы достойно причаститься, надо душу очистить покаянием». Вы слышите? Кто на Пасху очищает душу покаянием? Покажите мне хотя бы одного человека. Я не верю. Не верю. Не прерывно только стоит «Христос воскресе, воистину воскресе» идет, и все. Канонада. Канонада. Непрерывная канонада. Какое покаяние? Чтобы достойно причаститься, надо душу очистить покаянием. Чтобы покаяние совершить как должно, с сокрушением, искренним и твердой решимостью, не оскорблять более Господа, для этого назначаются все другие подвиги говения, и хождение в церковь, и домашняя молитва, и пощение, и прочее все. А тут причастились и за стол, и всеночаша. После причастия. Поняли, о чем идет речь? Сейчас в это русло и мы вместе с западными христианами входим. Эта дамочка мне говорит: а у нас папа сказал 1 час перед причастием. Пока дойдем до костела, тут недалеко. И пока месса будет совершаться, час пройдет. Вы слышите? Какое покаяние? Какое сокрушение? Вы что, смеетесь? Какой пост? Что вы? Какая подготовка? Оставьте вы эти все глупости старомодные. Главное – причаститься. А то, что войдет сатана с причастием, это нас не интересует. Вот так. Итак, сейчас на Западе именно так. Вот так. Никакой подготовки. Вы слышите? Сначала 2 часа папа определил, потом 1 час определил пощение перед причастием. 1 час, вы знаете, это замечательно просто. Посидели в ресторане и пошли причастились. Теперь просто вообще ничего. То есть то, что у протестантов было изначально. Не дай Бог, если мы дойдем до такого понимания причащения. Будет совершено тогда то, о чем Христос сказал в Евангелии. Когда нечистый дух выйдет из человека, бродит по безводным местам, ища покоя, и не находит, говорит: «Возвращусь, дом мой». И, возвратившись, находит его выметенным и украшенным. Тогда идет, берет с собой 7 злейших себя и водворяется в том человеке. И бывает последнее горше первого. Вот куда мы вовлекаемся. Нельзя Господу, к Богу приступить просто так. Раскрыть рот, и уже я с Богом. Но я вам скажу и другое. За непонуждение себя принятию святых тайн. Какое непонуждение? Через определенное время. За непонуждение себя к подготовке к причастию и принятие причащения, за нерадение к причащению святых тайн. Так же человек наказывается, как вот и за такое причащение, только по торжествам и праздникам. Вот так, друзья мои. Если у вас есть вопросы, то пожалуйста. Таинство покаяния. Не смешивайте таинство покаяния и покаяние. И покаяние. Христос ввел церковь. Христос, значит, что церковь ввела изначально. Таинство покаяния. Ведь было же покаяние? Да. Разве когда в древности каялись люди, Бог не прощал, что ли? Прощал. И разве сейчас не прощает каждого кающегося? Прощает. А что ж такое покаяние? А зачем еще таинство покаяния? Мы никак не поймем, что таинство, установленное Церковью, это великая милость Божия. что в этом таинстве, когда человек приобщается ему с сокрушением души, с подготовкой своей души, человек получает незримый и особый дар благодати в таинстве. Друзья мои, вот что происходит. Еще даруется, вот что это сокровище, особый дар благодати, очищающий нас. Это вот первое. Второе, о чем хочу сказать. И здесь то же самое, наше магическое сознание людей часто работает против них. Считаю, что задача таинства покаяния в чем состоит? Все перечислить на свете. И не понимают бедные, что если бы я начал перечислять все, то мне не хватило бы моей жизни, и если бы моя память могла удержать. Ни одной минуты мы не проводим достойно того, чего должен быть достоин христианин. Ни одной минуты. Поэтому задача покаяния, в таинстве покаяния, заключается не в том, чтобы писать талмуды вот такие. Батюшка, почитай, я пока на рынок сбегаю. А в том, что наиболее болит, о чем душа, что я знаю, что меня мучает. В этом покаяться, принести искренне осознать и сказать перед священником. Но скажу вам и другое. Очень важно перед таинством, когда мы еще стоим, вот здесь постараться перебрать в своей душе. Не ждать просто, когда подойду, а разобраться немножко, вспомнить и от всей души покаяться пред Богом, перед священником называя то, что является наиболее серьезным, что мучает мою совесть, что задело ее. Исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Исповедь – это не копание в душе. Некоторые по неразумию священники думают, что надо все докопаться. Знаете, как в саентологи добираются до самых все. Давай, вот здесь ты подумал как, а вот здесь что, а вот тут ты как двинулся, а вот тут все и копаются. Одна женщина мне, она во Франции долго жила, и сейчас во Франции, да. Она мне рассказала об одной исповеди, которая была, кстати, здесь у нас. Она мне сказала так, в Академии Невлавре. Слава Богу, что я уже не молодая девушка. Я бы вышла после этой исповеди совершенно развращенной. Вы слышите, что творится? Говорит, такие грязные мне предлагал грехи, о которых я даже никогда и не слыхивала. Он буквально заражал этими гадостями. И копает, и копает, и копает. Она вышла просто растерянная, знаете, оглушенная. Какой ужас, говорит. Да разве это исповедь? А человек считает, что он очищает душу. Он очищает душу. Учтите, пожалуйста, что священник должен быть в высшей степени деликатным. Вы слышите? Чуть-чуть помочь иногда, в зависимости от возраста, пола, положения человека, может быть, чуть-чуть помочь, но ни в коем случае не быть этим великим инквизитором, который начинает выкапывать, а тут что, а как чего, и так далее. Особенно, когда это касается телесных грехов. Запрещено святыми отцами копаться в них, назвать и все. Еще раз, оказывается, напоминаю, можно развратить человека так называемой тщательной исповедью, а не спасти его, а не очистить его душу. Это очень важно, друзья мои, знать. Особенно тем, кто станет на путь священства. Ну, вот так. Это то, что я хотел вам, так сказать, наиболее важное. О священстве. Ну, во-первых, отрицательная критика говорит, что священство всюду было в истории человечества. Ну, жречество. Мы знаем, верно видим в Ветхом Завете даже, и Авраам приносил жертвы. То есть отец семейства,
являлся своего рода жрецом или священником, который совершал жертвы. Христианство поставило это на совершенно другой уровень. Священник, приносящий жертвы, это не старший просто в роде или в семье. Нет. Священство – это не то, которое, на которое ставится просто по происхождению, как было в Ветхом Завете, род Левия. Совсем нет. Священниками могут стать только люди наиболее чистые, чистые прежде всего. Это фундамент, вот почва. Наиболее чистые, искренние, искренне стремящиеся жить по-христиански. Более того, постоянно назидающие себя чтением святых отцов и молитвой. В противном случае лучше не становиться священником. Вот что пишут святые отцы. Ой, как много они пишут. И тут много возникает вопросов. Например, святитель Иоанн Златоуст пишет. Что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Всех Бог не рукополагает. Но через всех сам действует, хотя бы они были и недостойными для спасения народа. Что значит «через всех сам действует»? Что значит? Он отвечает, что руками их совершает таинство Церкви. Таинство Церкви совершает. Ибо многие, я его цитирую, «обличены саном, да не все имеют благодать». Мы с вами говорили, что в тайне священник священно действует, благодать дает Господь. Очень важно, чтобы сам священник был сопричастен этой благодати. Тогда он помогает верующему достойным образом приступить к этому таинству. Если он этого не имеет, и верующему трудно, труднее гораздо бывает приступить достойным образом к этому. Поэтому он пишет, священник должен иметь душу чище самых лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Кирилл Александрийский пишет, негоден к священнослужению духовно слепой. Вот когда же? Исидор Пелосиот, священство прилично только некоторым и немногим. Ефрем Сирин, а я, возлюбленные, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычаи некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные. Преподобный Сергий наш Радонежский, помните, как он отказывался от сана? Вы, наверное, все помните, все знакомы с его житием. И уж его святитель только уже сломил, наконец, только словами: «Отче, все добродетели ты совершил, но добродетели послушания я у тебя не вижу». После этого только он сдался. А что он говорил? «Желание сана есть начало и корень властолюбия». Ой, какой кошмар! Феофан Затворник. «Пока не установитесь, ни монашество не принимайте, ни тем паче священство. Теперь же возьмитесь за суровые строгости, пока не выгоните из себя все похотное». И так далее. То есть совершенно ясно. Вот почему священство в христианстве стало не наследственным, не родовым, не тем более семейным, а стало избранным. Избранным в том отношении, что на него поставляются, должны поставляться только наиболее чистые, искренние, стремящиеся и ведущие христианскую жизнь. Вот так. Таково учение Церкви. Таково учение Церкви. Церкви, я говорю, с большой буквы, но не нас, к сожалению, людей. Ну, в отношении брака, вы знаете, много очень вопросов. Скажу вам так, что опять-таки Церковь установила это таинство как таинство, то есть возвела Церковь это на уровень действительно достойный человека. Я не буду и говорить о том, что было и что есть вне Церкви и, к сожалению, внутри, но брак возвели на какой уровень? Брак – это создание малой Церкви, как пишет святитель Иоанн Златоуст. Малая Церковь. Все в нем должно быть к чему устремлено? К жизни по Церкви. Друг другу должны помогать в деле спасения, помогать друг другу. Брак – это великое дело. Чем велико оно? Оно помогает, это дело, достичь самого главного, что является целью человеческой жизни на земле. Самого главного. Чего? Познание себя, своих страстей и страстишек. Ибо тот, кто не познает их и не увидит, тот, кто не увидит, что он не может с ними сам своими силами справиться, тому Христос не нужен, никакого Спасителя ему тогда не нужно. Брак, ой, как помогает человеку в этом. Один из моих профессоров говорил так, но искусно говорил, брак хорошим делом не назовешь. О каком браке он говорил так, не знаю, попробуйте. А, ну это, видимо, когда человек что-то делает и бракованный выпускает. Ловко же сказал. Но он говорил так, у него супруга была, ой, помоги Бог. Вот так. Я просто по таинствам иду сейчас кратенько. Соборование. Оставлена уже его идея. Вернее, очень трансформировалась. Апостол Иаков, который дал начало, если хотите, этому таинству, говорит, что болеет ли кто к вам, кто заболел, тогда позовите. То есть сам уже не может прийти. Вы слышите, насколько болен? Слышите, насколько болен? Приходится звать священника. Тяжелое состояние действительно требует особых молитв. Теперь? Ни за что не скажу, что теперь. Оказывается, придумали, что в соборовне прощаются там какие-то забытые грехи. Из какого это, интересно, догматического учения? Чего только не придумывают люди. Все мы все больны. А вы причащаетесь, разве не во исцеление души и тела? То таинство, которое, в общем-то, носит достаточно исключительный характер, превращено, как видите, такое достаточно обыденное, заурядное. Вот. Все подряд, без исключения. Ну, тут есть и причины другого порядка, что ввели это, о которых уж я не скажу. Ни за что не скажу. Ни за что не скажу. Но есть и эта причина. Подчас тоже присутствует, к сожалению. К сожалению. Ну, и, может быть, о монашестве хочу сказать. О монашестве как тоже таинство. Тоже таинство. Мы же с вами говорили, таин сколько? Не знаю. В церкви нет пустых священнодействий. Нет пустых. Если совершается священнодействие, освящение дома, например, значит, мы верим и молимся, чтобы божественная благодать соприсутствовала в этом священнодействии. А уж когда говорим о монашестве, то, конечно же, это таинство. И оно, кстати, неоднократно у святых отцов упоминается как таинство. Неоднократно. А потом мы взяли уже, нам же вожделенен Запад.
и католики, они же нам вожделенны, ближайшие наши друзья. И у нас семь, и все. Монашество – не таинство. Зато помазать царя – это таинство, выше таинства миропомазания даже. Правда, интересно? Вот как мы здорово трансформируем все. Все у нас, вот все такие мирские какие-то вещи. Монашество, конечно, таинство и великое. Человек отрекается от всего ради поиска совершенной христианской жизни. Монашество может вступать только тот человек, кто ищет этой жизни, кто уже, которому невыносима эта суета жизненная, понимает, что он тут ничего не может, ни помолиться, ни почитать, ни подвязаться, невозможно, ищет этой совершенной жизни. Такой человек может вступить на путь монашества, но после длительной, серьезной подготовки, испытания себя. Испытание какого? Начать вести жизнь монашескую, еще не принимая монашество. Испытай себя хорошенько, человек, прежде чем стать на этот путь. Не узнав броду, не лезь в воду, иначе потом, голубчик, взвоишь. Вот так, друзья мои. Это вот я кратенько прошелся по таинствам, с тем, чтобы, ну, какое-то представление мы имели. Совсем кратенько. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с таинствами, то, пожалуйста. Сейчас мы имеем несколько секунд. Это очень много, несколько секунд. То, что вы знаете, я вам говорил, Харалампий, в секунду молитвы Иисусова. В секунду! За 4,5 часа, сколько я забыл там, 14 что-то тысяч или 13 тысяч молитв Иисусу. Представляете? Все, тут же на небесах уже, тут же сладость, тут же Царство Божие. А там бедные подвижники десятилетия подвязаются. А тут в мгновение ока уже благодатная сладость Царствия Божия за 4,5 часа. В секунду молитвы Иисусова. Ну как? Вы слышите, сколько уже секунд прошло?
Писал история человека, что тело человека существенно отличается от тела животных. Разве тем более оно отличается от ума?
По своей сущности тело человека ничем не отличается. Оно отличается по другим параметрам совсем. Тело человека. По сущности своей материальной оно точно такое же. Не только тело животного, а даже камень. Одна и та же материальная сущность. Недаром Хомяков, когда высказывался о пресуществлении, то прямо говорил, они верят, католики, в какое-то атомистическое чудо. Как будто там атомы заменяются, а они одни и те же. Одни и те же всюду. Так что материальная сущность одна и та же. Но тело человека, оно было целым рядом особых, так сказать, что ли, уже свойств, но не материального порядка. Вот. И главное, что оно является вместилищем души человеческой. А так, пожалуйста, вам наука говорит, тело человека мало чем отличается от тела свиньи. Ну ладно, я вам обещал поговорить, вернее, даже не поговорить, а подвести итог по одному очень важному вопросу, с которым вы постоянно будете соприкасаться. Истинность христианства. Что вы можете сказать? Почему ваша вера? Почему вы христиане? Почему вы православные? Напоминаю вам, и вам это пригодится в лекциях, пригодится. Есть три ступени, по которым вы должны провести людей, чтобы показать, почему вы православные. Первая ступень. Есть Бог или нет Его? То есть религия или является верным мировоззрением, или атеизм? Здесь одни аргументы, свои специфические аргументы, о которых сейчас мы говорить не будем. Вы уже достаточно осведомлены. Вторая ступень. Хорошо, Бог есть, религий много. Какая религия истина? В каждой из них утверждают, что она истинная. Это естественно. Где же критерии или признаки, или свойства, по которым мы можем судить? Вот это вторая ступень. И вот здесь сейчас я о ней с вами поговорю. Но сразу назову третью ступень. Хорошо, мы убедились, я говорю, убедились, допустим, что христианство есть истинная религия. Третья есть ступень. А почему православные? А почему не баптисты? Не англикане? Не старокатолики? Не католики? Не квакеры? Почему? Ну, или проще сказать, почему не католики или протестанты? Третья ступень. Итак, сейчас я вам поговорю о ступени второй. Истинность христианства. Что значит истинность христианства? Я сразу объясняю вам постановку вопроса. Истинно все то, что исходит от Бога. Если это религия, имеет божественное происхождение, следовательно, эта религия истинная. Разведут руками, скажут, а какая религия не считает, что она имеет божественное происхождение? Да? Хорошо. Верно. Отвечаем. Христианство имеет целый ряд объективных фактов, которые прямо свидетельствуют о его божественном происхождении, объективных фактов. Если у других религий есть, покажите, пожалуйста, покажите. Мы будем очень рады. Очень рады. Скажу вам только по секрету, что я по своему невежеству не знаю таких аргументов у других религий. Они, может быть, есть, не знаю. Христианство имеет целый ряд очень сильных аргументов, причем совершенно объективных, независимых от нашего убеждения, от нашей веры. Верить можно и в осиновый столб, в пень какой-нибудь осиновый. Это вопрос личной веры. А объективные аргументы – это для нас очень важно. Итак, какие аргументы? Первый, наиболее доступный и, по-моему, очень сильный аргумент – достаточно ясный, это исторический аргумент. Суть его заключается в чем? В том, как христианство возникло и какие потрясающие препятствия стояли на пути его распространения в мире. Нигде и никогда мы не видим подобного среди мировых религий. В буддизме все благополучно. Полное уважение Гаутаме, полное. Мусульманство, вы знаете, тут мощные завоеватели, организованные, сильные, могущественные. Огнем и мечом ничего удивительного нет. Ничего удивительного нет, совершенно. Христианство, основатель распят, ученики подверглись тут же жесточайшим гонениям. Брат Иаков, брат Господень, побит камнями, Стефан, побит камнями. Все апостолы погибли, за исключением Иоанна Богослова. Савл с командой ходит по городам Римской империи, Иудеи, по крайней мере, влача мужчин и женщин, издеваясь над ними. Рим издает законы, христианство – религия недозволенная. Определяется мера наказания. Римский гражданин – усечение мечом, неримский гражданин – издевательским казнем, распятие на крестах, сожжение ради увеселения, цирк, растерзание зверям, христиан ко львам и так далее. Возникает вопрос. Кто примет эту религию, скажите, пожалуйста? Кто пойдет в эту веру? когда все на глазах совершается это. И это продолжалось до 313 года. Объяснение только одно. То, которое мы читаем в «Деяниях апостолов», и которое действительно поражало всех современников, что христиане обладали удивительными свойствами. Прикосновение к больному, и он исцеляется. Воскрешение мертвых. Дары пророчества. Дары языков. Любовь друг к другу поразительная, которых не видели люди между собою. Вот что потрясало людей. Чудеса поразительные, какие когда христиан подвергали пыткам. Многие мучители бросали свои орудия пыток и говорили: «Я христианин». Сильнейшие действия благодати Божией – вот что прямо присутствовало в христианстве. И это поражало, и люди входили в эту веру. Нет другого объяснения. Нет. Почти 300 лет волнами шла, одна волна за другой, жуткие преследования христиан. Как же могла эта религия остаться? Вы слышите? Разве удивительно, что буддизм остался? Нисколько. Разве удивительно, что мусульманство осталось? Нисколько. Естественно. А здесь что? Вот это исторический аргумент, на который я... Он самый простой. Самый простой, очень важно привести здесь хотя бы свидетельство того же Тацита. Помните, как Нерон отдавал свои сады для гуляний? Христиан привязывали к столбам, осмаливали и с наступлением темноты зажигали, как факелы. Какой стон, какой ужас! А христиан ко львам, когда на аренах цирков выскакивали эти голодные леопарды или львы, и на глазах всех десятков тысяч зрителей крики, стоны, ужасы, и дикие звери начинали терзать. Кто примет эту веру? Покажите мне такого сумасшедшего человека. Никто. Никто? В 313 году Константин объявил христианство религию христианскую дозволенной. Это вот первый аргумент. Но завтра еще мы с вами поговорим.